Как и обещали, мы возвращаемся в студию. Меня зовут Тимур Осмонов, рядом Наталья Князева.
И у нас в гостях сегодня студенты Кыргызско-Российского славянского университета Руслан Садирдинов и Куанышбек Мыкыев. Ребята, здравствуйте.
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 Да, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Сегодня мы отмечаем день рождения Евразийского экономического союза. Ну, действительно, как мы поговорили во время паузы, для всех во временных рамках Евразийский экономический союз – это что-то разное. Да? Вот Наталья, например, заканчивала университет, когда образовался Евразийский экономический союз. Когда я заканчивал вуз, речи никакой о ЕАЭС не было. Действительно, все это, начиная с Евразес, перерастая в таможенный союз, были очень многочисленные дискуссии по тому, стоит ли Кыргызстану в этот союз входить. Ну а далее уже, когда мы начали плотно работать над освещением данной проблематики, оказывается, что в принципе, вместе с развитием задаются примерно одни и те же вопросы. Причем, кстати, вопросы не только интеграционного порядка, но и, в принципе, того, правильно ли мы сделали выбор в свое время и действительно ли нам нужно находиться рядом со своими стратегическими партнерами, либо же все-таки проводить такую многовекторную экономическую, политическую политику, которую когда-то проповедовали некоторые наши президенты. Но, насколько помню, год назад проводился конкурс, который тоже был посвящен Евразийскому экономическому союзу. Очень много говорилось о роли молодежи в понимании того, что такое Евразийский экономический союз. Вы молодые люди, необычные, вы все-таки будущие аналитики и эксперты, в том числе в организациях, международных отношениях. Скажите, пожалуйста, как вам видится Евразийский экономический союз, его значение и его путь, который вы могли наблюдать, ну, по крайней мере, за время своих научных работ и своих исследований?
Безусловно, да. Становление Евразийского экономического союза еще берет за несколько десяток лет назад, еще начиная со слов Нурсултана Назарбаева в Московском государственном университете про необходимость создания такой организации, которая бы восстанавливала те связи, которые раньше были при СССР.
Ну, в первую очередь, экономические связи, да.
Я бы просто хотел выдвинуть мысль, что сам путь развития, он шел по нарастающей. Насколько помним, венгерский экономист, он выдвигал четыре стадии развития, ну, классического развития самой интеграции, и считаю, что именно следуя этой модели, мы на данный момент следуем именно этой модели.
Угу.
И, конечно же, этот данный интеграционный проект обеспечивает четыре свободы, которые являются особо важными. Это продвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И, конечно, главным критерием успешной экономической интеграции, что, собственно, является и данный Евразийский экономический союз, это не количество стратегий, конкретов. Главным критерием успешной экономической интеграции является не количество стратегий, конкретных и бумажных решений, а новое производство, технологии, рабочие места. Так, благодаря общим усилиям с момента образования Евразийского экономического союза, вхождения Кыргызстана в 2015 году в состав данного союза, образования Высшего Евразийского экономического совета, удалось избежать и также убрать множество барьеров, которые нам помогли увеличить взаимные торговли. Так, например, позитивный эффект от интеграции получают все государства ЕС. Так, в 2022 году взаимные прямые инвестиции в Армении увеличились в 6 раз, в Беларуси в 2 раза, в Кыргызстане в 4 раза. И взаимная торговля среди стран Евразийского экономического союза достигла рекордных показателей за всю историю. Это 83 миллиарда долларов. За все время, с момента образования Евразийского экономического союза, уровень взаимных инвестиций составил 16 миллиардов долларов. Это большой показатель. И также здесь стоит учитывать и обращать внимание на то, что взаимодействие Евразийского экономического союза с такими странами, как Китай, Иран, Египет, Индонезия, Вьетнам, говорит о том, что Евразийский экономический союз уже более зрелое и самостоятельное интеграционное объединение, которое может решать свои проблемы путем взаимных общих усилий. Также стоит, то есть это нам говорит о том, что структура внешних связей ЕС успешно переориентировалась с Запада на Восток. То, что еще в конце с прошлого года начались переговоры о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Ираном, и также в этом году, в апреле, был первый раунд переговоров с Индонезией, говорит о расширении географии нашего Евразийского экономического союза и интересах другими странами. Также особо радует то, что Кыргызстан может здесь напрямую влиять на решение и политику Евразийско-экономического союза. Так, скажем, в прошлом году мы председательствовали в Евразийско-экономическом союзе и внесли значительный вклад. А в этом году переходит, конечно, без совета переходит к Российской Федерации, и особо радует то, что она продолжила нашу инициативу о форуме, высшем, о Евразийском экономическом форуме. В прошлом году был первый, а в этом же году второй, и особо радует, что в этом же году удалось собрать всех представителей, всех глав стран-участниц Евразийского экономического союза и медиа со всех стран, и включая стран-участниц, но и не только.
Угу. А еще и молодежный форум, кстати говоря, пройдет в июне, насколько я знаю. Тоже Кыргызстан очень рад тому, что Россия эту инициативу поддержала. Да, Конышбек, хотели добавить?
Да, я бы хотел добавить немного слов. Руслан упомянул, что действительно географический охват участников, он идет по нарастающей, и мы прекрасно видим это на примере недавнего заседания Высшего экономического совета. То есть, кроме самих стран-участниц, в формате видеоконференции были и страны-наблюдатели. Это Узбекистан присутствовал, Куба, она отправила видеообращение, и также был и Таджикистан, и даже генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.
Угу. Ну, слушайте, мы действительно довольно много говорим, когда говорим о Евразийском экономическом союзе, о цифрах, о том, какие у нас есть перспективы сотрудничества как единой организации с другими странами, вот о чем, собственно, Руслан говорил, но, наверное, самое главное – это понимание того, чем данный союз нам полезен в первую очередь. Огромное количество мероприятий проходит, на них тратится огромное количество денег и усилий, в том числе и журналистов очень довольно плотно привлекают к этому всему делу. Вот как-то я познакомился на одном из форумов, который был посвящен ЕАЭС, с одним экспертом, который больше занимался такими историческими евразийскими связями, скажем, человек далекий от экономики. И вот когда мы с ним вышли, скажем так, из здания, подышать свежим воздухом, он мне и сказал, что, слушайте, вот эти все вещи, о которых мы сейчас говорим, они будут абсолютно бесполезны, все эти усилия. Если просто когда-нибудь мы не выйдем на улицу, остановим любого человека, важно молодого человека, и спросим, что такое Евразийский экономический союз, какая от него польза, если этого не произойдет, мы не получим внятного ответа, да, то, собственно, и наши усилия тоже ничего, простите, не стоят. Цифры цифрами, а понимание пониманием. Вот вы как молодые люди. Вы, понятно, как я уже упомянул, люди молодые непростые, но тем не менее, вот просто и качественно своему ровеснику вы бы объяснили как. Если бы он к вам подошел бы и сказал бы, ну и что? И какая польза от этого вашего Евразийского экономического союза? Пожалуйста, парируйте.
Мне только в ум приходит историческая реплика Чингиза Айтматова, что у него в 2006 году было интервью в газете, и он там упомянул, что у него была реплика. А нам, как воздух, нужна евразийскость. Ну, плюс к этому я бы добавил, что выдвинул бы такой тезис, что ну, общие проблемы решаются общими усилиями. То есть на данный момент Кыргызстану с его невозможно самому улучшить его, модернизироваться экономически. И в такой ситуации ему как-никак, ему будет необходима внешняя помощь.
Угу. Но это могут быть наши соседи по Евразийскому экономическому союзу. Но ведь есть еще и другой взгляд на то, что от чего мы, собственно, тусуемся рядом с соседями, почему мы смотрим на Россию. Пожалуйста, есть Китай у нас под боком. Или, например, западные страны. Очень многие молодые люди делают ставку именно на них. Почему именно евразийство, почему именно наше направление вот в ту сторону кажется, ну вот вам, по крайней мере, действительно более перспективным?
Я бы на этот вопрос дал бы просто очень маленький краткий ответ. Никола Макиавелли есть фраза «Не ищи врага близко, а друга далеко». Примерно так.
Угу.
Думаю, здесь можно еще добавить, что это почему именно наши соседи и эти страны, именно эти 5 стран, да? Довольно часто можно услышать от молодежи такой вопрос, потому что все смотрят, конечно, западные фильмы, западную культуру, и, как видят, там все хорошо. И многие полагают то, что если бы мы сотрудничали с ними более теснее, то, скорее всего, мы тоже жили бы так же. Но здесь нужно учитывать тот факт, то, что, во-первых, это историческая близость, культурная и географическая близость, геополитическое расположение страны. И также самое ценное в любой экономической структуре – это сохранение транспортно-логистических связей. После распада Советского Союза все эти дороги сохранились, и это дает возможность более дешевле доставлять продукты, товары. а продукты и товары – основной продукт, собственно, и экономики. А Китай, он всегда был самодостаточной страной, ну и нельзя упускать тот момент, то, что он является одним из самых важных и приоритетных партнеров для всего Евразийского экономического союза. Так, например, можно вспомнить 2022 год, то торговля всего Евразийского экономического союза с Китаем достигла до 220 миллиардов долларов. Это значительные показатели. И даже если мы вспомним то, что в 2020 году был коронавирус, да, конечно, экономический уровень всех стран-участниц, он упал, но за короткое время, примерно почти за год, нам удалось достигнуть 2019 года. И с тех пор экономические показатели всех стран только растут. Что, собственно, показывает и статистика.
Угу. То есть наша польза от пребывания в Евразийском экономическом союзе это в первую очередь возобновление логистических связей, ну и, грубо говоря, возможности торговать.
Верно.
Еще возможность перемещаться беспрепятственно, конечно, между странами. И... Да, я думаю, что для молодых людей это тоже очень важный момент.
Да, и я бы хотел вот еще поговорить о том, а чего нам не хватает вот в этой интеграции. Да? Во-первых, мы очень часто пытаемся расшифровать, да, что такое интеграция, в конце концов. Что вы ответите попроще, скажем так, для молодых людей и для всех остальных? Что это сближение, это возобновление старых исторических путей нашего сотрудничества? И вообще, к чему мы в этой интеграции-то в итоге идем?
Отвечая на вот этот вопрос, я бы хотел привести пример с Ньютоном и Лейбницем. То есть Ньютоном у него было исчисление такое, как дифференцирование, когда мы делим какие-то части на... Мы измеряем изменения, то есть мы измеряем вот эти маленькие полоски. Но у Лейбница было такое понятие, как интегро, интегралы, то есть мы считали общую площадь более маленьких частей какой-либо функции.
Угу.
И эти два понятия, они взаимообратны, то есть интегро это, опять же, означает слияние воедино, и в данный момент я бы снова повторил этот тезис, что общие проблемы должны решать общими усилиями.
Ну, понятно. То есть интегра – это слияние, по крайней мере, в экономической области. Руслан, у вас есть мысли по этому поводу? Или если закрывать вообще тему по интеграции, слушайте, мы ведь интегрируемся не только в экономике. У разных стран разные взгляды вообще на то, каким образом эта интеграция должна проходить. В частности, кто-то говорит о том, что вот в экономике мы работаем. Ну и достаточно, будем оставаться в экономике. Наши соседи в Казахстане, например, четко выступают за эту линию. Но, с другой стороны, некоторые другие страны вполне себе парируют на этих дискуссиях, что, ребята, экономики ведь не бывает без науки, не бывает без образования, да без дружбы, в конце концов, никакой экономики не бывает, потому что сейчас торговать с кем-то – это преференция, в том числе и политическая преференция. Зачастую так было и, наверное, по большей части в человеческой истории. Вы, молодые люди, которые еще занимаются своим образованием, и как бы вы хотели, чтобы это было? Нужна ли интеграция в процессе образования тоже между странами Евразийского экономического союза? И что бы это позволило дать вашим ровесникам, студентам, в лучшем понимании того, в каком пространстве мы сейчас живем и что там необходимо сделать?
Когда говорится слово «экономика», все люди всегда... Слово «экономика» у людей ассоциируется с тем, что всегда что-либо производят, но нельзя забывать, что экономика, она бывает и не производственная, то есть она охватывает сферы и здравоохранения, и образования. В случае с образованием, то действительно в рамках ЕС образовательные программы, они как супер необходимые, я считаю. Потому что на примере наших ровесников, к примеру, молодое поколение, оно априори считается, оно не связано с семейными обязательствами, то есть это такая мобильная часть населения, которая может передвигаться из страны в страну, создавать более-менее контакты. Вот. И поэтому считаю, что образование для, именно сфера образования для молодой части страны ЕС, оно должно быть, этому вопросу должно уделяться внимание.
Угу.
Все же не стоит забывать, что это изначально создавалось как именно экономический союз, а другие отрасли, как образование, здравоохранение и все прочее, то они, к ним можно прийти, но уже в долгосрочной перспективе, в будущем.
Угу.
Сейчас, конечно, можно строить амбициозные цели,
но не нужно
сосредотачиваться на построении амбициозных целей и задач, а прежде всего нужно сосредоточиться на решении конкретных проблем и задач, которые мы имеем сейчас. А это, в первую очередь, экономические. После решения экономических проблем можно говорить уже об образовании и здравоохранении, потому что основу, хоть как ни говори, то основу образования и медицины составляет экономика, потому что именно на экономике строится образование и здравоохранение.
Вот видите, как мы разошлись с вами, да, по крайней мере, трое человек дискуссии, Наталья сейчас наблюдала, пожалуйста, люди предпочитают начинать с экономики. Мы зачастую ратуем все-таки за культуру, образование и все остальное, но все-таки, видимо,
нет, здесь
люди ближе к теме.
Скорее, да, потому что мы ведь разговариваем о том, что мы хотим единый рынок труда создать для того, чтобы у нас получилось экономически сотрудничать. И для того, чтобы создать единый рынок труда, нужно понимать, что за специалисты ездят из страны в страну, и какие они могут предоставить услуги и так далее.
Слушай,
для этого все-таки нужно какое-то объединение в образовании. Об этом, кстати говоря, знаешь, кто сказал на Высшем совете Евразийского экономического союза?
Да, Владимир Владимирович Путин об этом говорит, да, уже на протяжении последних лет так четырех. Что касается будущего. Сейчас, когда вот недавно совсем прошел второй международный экономический форум, вот меня что там удивило, если раньше мы шли под прицелом каких-то стратегических наметок на 25-й год, на 27-й, здесь, пожалуйста, начали говорить о 2030-м, 2040-м, но и в основном распределяли примерно какие-то цели, к которым мы можем прийти в долгосрочной перспективе, не знаю, лет через 10. И вот для вас это будет очень и очень актуально. Мы с Натальей уже давно наблюдаем за тем, как развивается история Евразийского экономического союза. Как вы считаете, к чему было бы хорошо прийти лет через 10? Каким вы видите будущее Евразийского экономического союза?
Знаете, если честно говоря, я не сторонник строительства супердолгосрочных целей. То есть во время Советского Союза, да, существовала политика НЭП, то есть там расписывали план именно на 5 лет.
На 5-леточку,
да. На 5-леточку. Вот. Я считаю, что надо придерживаться не дальше, чем 5 лет. К примеру, да, разрабатывать стратегии 2025, и там расписаны основные направления стратегической деятельности. Ну, для меня это больше звучит как риторика, потому что, да, это хорошо, что они ставят цели, но на данный момент я считаю, что необходимо прилагать больше практической деятельности именно к реализации тем целям, которые расписаны в договоре экономического союза, да, 2014 года. То есть, насколько знаем, оно преследует 3 цели. Вот первая цель, она, ну, звучит долгосрочно, это, я бы не сказал, что это плохо, но это, наоборот, хорошо, что ставятся такие цели. Они амбициозные и на долгий срок. И есть третья цель, то есть вторая цель — это у нас свобода перемещения 4 элементов, третья цель — это там всесторонняя кооперация, модернизация производства. Я думаю, именно третьему аспекту этих целей необходимо уделять внимание. И считаю, что именно модернизация, ну, экономическая модернизация производств должна быть в приоритете и должна быть реализована к ближайшему времени. А свобода перемещения 4 элементов, я думаю, это не то, что реализовывается щелчком пальца, я думаю, это то, к чему надо вообще стремиться. То есть это
одна из долгосрочных целей, да. Руслан, пожалуйста.
Да, это действительно является долгосрочной целью, и нельзя забывать то, что наш союз, он достаточно молод, и он только набирает обороты и имеет достаточно большие результаты, несмотря за короткое время. И основной целью, думаю, все же нужно ставить поддержание национальных экономик и обеспечение конкурентоспособности в общем рынке. И направление к импортозамещению, которое позволило бы в будущем полностью решать свои проблемы совместными усилиями внутри Евразийского экономического союза. Но нельзя учитывать то, что... Но также нужно учитывать процесс глобализации, который неизбежно ведет к торговле с другими третьими странами, что, собственно, и на это уделяется большое внимание Евразийским экономической комиссии. Для этого и ведутся переговоры с третьими странами, такими как Индонезия, скажем, или Объединенные Арабские Эмираты, что позволит в будущем наращивать экономический потенциал и обеспечить конкурентоспособность национальных экономик. При достижении значительного показания в экономических сферах потом можно, думаю, строить и другие интеграционные, при достижении значительных экономических показателей, думаю, можно развивать и другие отрасли, другие направления, именно вот политическую часть, образовательную, здравоохранительную, потому что, как я уже говорил ранее, все это при создании этих отраслей все же нужны деньги.
Ну, экономика — это уже экономические предпосылки, то, на чем, собственно, пока и держится, да, да. Евразийский экономический союз. Да, Куныжбек, пожалуйста.
Я бы хотел закончить мысль, что не стоит сильно распыляться на другие стратегические направления деятельности. Надо бить очень метко. К примеру, там вот реализация второй цели, свобода перемещения четырех элементов конкретно. Как упоминалось, до заседания Высшего Евразийского Совета экономического следует больше внимания действительно уделять снижению барьер нетарифных или там тарифных регулирований там, и других барьеров. То, они действительно убираются, скажем, годом убираются.
Но, тем не менее, они есть в большом количестве. Спасибо вам большое. Было очень интересно побеседовать и узнать взгляд молодых людей, молодых будущих аналитиков на проблематику стран ЕАЭС. Вопросов действительно очень много, но в продвижении любого процесса всегда важны эти вопросы задавать, потому что потом ответы, которые находятся на них, помогают в нашем общем движении к тем целям, которые, собственно, намечены были в 2015 году.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были студенты Кыргызско-Российского славянского университета Руслан Садирдинов и Куанышбек Мукаев. Рады были вас видеть.
Спасибо большое за приглашение.
Да, большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.